Владимир Богомолов. Момент истины. Часть первая. Группа капитана Алехина. Глава первая. Алехин, Таманцев, Блинов. Их было трое. Тех, кто официально в документах именовались оперативно-розыскной группой управления контрразведки фронта. В их распоряжении была машина, потрепанная, видавшая виды полуторка ГАЗ-АА и шофер-сержант Хижняк. Измученные шестью сутками интенсивных, но безуспешных поисков, они уже затемно вернулись в управление, уверенные, что хоть завтрашний день смогут отоспаться и отдохнуть. Однако, как только старший группы капитан Алехин доложил о прибытии, им было приказано немедленно отправиться в район Шиловичей и продолжать розыск. Часа два спустя, заправив машину бензином и получив во время ужина энергичный инструктаж специально вызванного офицера-минера, они выехали. К рассвету позади осталось более 150 километров. Солнце еще не всходило, но уже светало, когда Хижняк, остановив полуторку, ступил на подножку и, перегнувшись через борт, растолкал Алехина. Капитан, среднего роста, худощавый, с выцветшими белесоватыми бровями на загорелом малоподвижном лице, откинул шинель и, поеживаясь, приподнялся в кузове. Машина стояла на обочине шоссе. Было очень тихо, свежо и росисто. Впереди, примерно в полутора километрах, маленькими темными пирамидками виднелись хаты какого-то села. «Шиловичи», — сообщил Хижняк. Подняв боковой щиток капота, он склонился к мотору. «Подъехать ближе?» «Нет», — сказал Алехин, осматриваясь. «Хорош». Слева протекал ручей с отлогими сухими берегами. Справа от шоссе, за широкой полосой жнивья и кустарниковой порослью, тянулся лес. Тот самый лес, откуда каких-нибудь 11 часов назад велась радиопередача. Алехин в бинокль с полминуты рассматривал его, затем стал будить спавших в кузове офицеров. Один из них, Андрей Блинов, светлоголовый, лет 19 лейтенант, с румяными от сна щеками, сразу проснувшись, сел на сене, потер глаза и, ничего не понимая, уставился на Алехина. Да будиться другого, старшего лейтенанта Таманцева, было не так легко. Он спал, с головой завернувшись в плащ-палатку, и когда его стали будить, натянул ее туго, в полусне дважды легнул ногой в воздух и перевалился на другой бок. Наконец он проснулся совсем и, поняв, что спать ему больше не дадут, отбросил плащ-палатку, сел и, угрюмо оглядываясь темно-серыми из-под густых сросшихся бровей глазами, спросил, никому, собственно, не обращаясь. «Где мы?» «Идем», — позвал его Алехин, спускаясь к ручью, где уже умывались Блинов и Хижняк. «Освежись!» Таманцев взглянул на ручей, сплюнул далеко в сторону и, вдруг, почти не притронувшись к краю борта, стремительно подбросив свое тело, выпрыгнул из машины. Он был, как и Блинов, высокого роста, однако шире в плечах, уже в бедрах, мускулистей и жилистей. Потягиваясь и хмуро поглядывая вокруг, он сошел к ручью и, скинув гимнастерку, начал умываться. Вода была холодна и прозрачна, как в роднике.
«Болотом пахнет», — сказал, однако, Таманцев. «Заметьте, во всех реках вода отдает болотом. Даже в Днепре».
«Ты, понятно, меньше, чем на море, не согласен», — вытирая лицо, усмехнулся Алехин.
«Именно. Вам этого не понять».
С сожалением, посмотрев на капитана, вздохнул Таманцев и, быстро оборачиваясь начальственным боском, но весело вскричал.
«Хижняк, завтрака не вижу!»
«Не шуми, завтрака не будет», — сказал Алехин. «Возьмете сухим пайком». «Веселенькая жизнь. Ни поспать, ни пожрать».
«Давайте в кузов!» — перебил его Алехин и, оборачиваясь к Хижняку, предложил.
«А ты пока погуляй».
Офицеры забрались в кузов. Алехин закурил, затем, вынув из планшетки, разложил на фанерном чемодане новенькую крупномасштабную карту.
и, примерясь, сделал повыше Шиловичей точку карандашом.
«Мы находимся здесь».
«Историческое место», — фыркнул Таманцев. «Помолчи», — строго сказал Алехин, и лицо его стало официальным. «Слушайте приказ. Видите лес?»
«Вот он», — Алехин показал на карте. «Вчера в 18:05 отсюда выходил в эфир коротковолновый передатчик».
«Это что, все тот же?» — не совсем уверенно спросил Блинов.
«Да».
«А текст?» — тотчас осведомился Таманцев.
«Предположительно, передача велась вот из этого квадрата», — будто не слыша его вопроса, продолжал Алехин.
«Будем... А что думает НФ?» — мгновенно справился Таманцев.
Это был его обычный вопрос. Он почти всегда интересовался, а что сказал НФ?
«Что думает НФ? А с НФ вы что прокачали?»
«Не знаю, его не было», — сказал Алехин.
«Будем осматривать лес».
«А текст?» — настаивал Таманцев.
«Будем осматривать лес», — повысив голос, твердо повторил Алехин. «Нужны следы, свежие, суточной давности. Смотрите и запоминайте свои участки».
Едва заметными линиями карандаша он разделил северную часть леса на три сектора и, показав офицерам и подробно объяснив ориентиры, продолжал.
«Начинаем с этого квадрата. Здесь смотреть особенно тщательно. И двигаемся к периферии. Поиски вести до 19:00. Остаться в лесу позже запрещаю. Сбор у Шиловичей. Машина будет где-нибудь в том подлеске».
Алехин вытянул руку. Андрей и Таманцев посмотрели, куда он указывал.
«Погоны и пилотки снять, документы оставить, оружие на виду не держать. При встрече с кем-либо в лесу действовать по обстоятельствам».
Расстегнув вороты гимнастерок, Таманцев и Блинов отвязывали погоны. Алехин затянулся и продолжал.
«Ни на минуту не расслабляться. Все время помнить о минах и о возможности внезапного нападения. Учтите, в этом лесу убили Басоса». Отбросив окурок, он взглянул на часы, поднялся и приказал. «Приступайте».
Глава вторая. Оперативные документы. Здесь и далее грифы, указывающие степень секретности документов, резолюции должностных лиц и служебные пометки, время отправления, кто передал, кто принял и другие, а также номера документов, опускаются. В документах и в тексте романа изменены несколько фамилий, названия пяти небольших населенных пунктов и действительные наименования воинских частей и соединений. В остальном документы в романе текстуально идентичны соответствующим подлинным документам. Сводка. Начальнику Главного управления войск по охране тыла действующей Красной армии. Копия. Начальнику управления контрразведки фронта. 13 августа 1944 года. Оперативная обстановка на фронте и в тылах фронта в течение 50 суток с момента начала наступления по 11 августа включительно, характеризовалась следующими основными факторами. Успешными наступательными действиями наших войск и отсутствием при этом сплошной линии фронта, освобождением всей территории БССР и значительной части территории Литвы, свыше 3 лет находившихся под немецкой оккупацией. Разгромом группы вражеских армий «Центр», насчитывавшей в своем составе около 50 дивизий. Засоренностью освобожденной территории многочисленной агентурой контрразведывательных и карательных органов противника, его пособниками, изменниками и предателями Родины, большинство из которых, избегая ответственности, перешли на нелегальное положение, объединяются в банды, скрываются в лесах и на хуторах. Наличием в тылах фронта сотен разрозненных остаточных групп солдат и офицеров противника. Наличием на освобожденной территории различных подпольных националистических организаций и вооруженных формирований, многочисленными проявлениями бандитизма, производимыми ставкой, перегруппировкой и сосредоточением наших войск и стремлением противника разгадать замыслы советского командования, установить, где и какими силами будут нанесены последующие удары. Сопутствующие факторы. обилие лесистой местности, в том числе больших чащобных массивов, служащих хорошим укрытием для остаточных групп противника, различных бандформирований и лиц, уклоняющихся от мобилизации. Большое количество оставленного на полях боев оружия, что дает возможность враждебным элементам без труда вооружаться. Слабость, неукомплектованность восстановленных местных органов советской власти и учреждений, особенно в низовых звеньях. Значительная протяженность фронтовых коммуникаций и большое количество объектов, требующих надежной охраны. Выраженный некомплект личного состава в войсках фронта, что затрудняет получение поддержек от частей и соединений при проведении операций по очистке войсковых тылов. Остаточные группы немцев. Разрозненные группы солдат и офицеров противника в первой половине июля стремились к одной общей цели – скрытно или с боями продвигаться на запад, пройти сквозь боевые порядки наших войск и соединиться со своими частями. Однако 15-20 июля немецким командованием неоднократно шифрованными радиограммами передавался приказ всем остаточным группам, имеющим рации и шифры, не форсировать переход линии фронта, а наоборот, оставаясь в наших оперативных тылах, собирать и передавать шифрам по радио сведения разведывательного характера и прежде всего о дислокации, численности и передвижении частей Красной Армии. Для этого предложено, в частности, используя естественные укрытия, вести наблюдение за нашими фронтовыми, железнодорожными и шоссейно-грунтовыми коммуникациями, фиксировать грузопоток, а также захватывать одиночных советских военнослужащих, в первую очередь командиров, с целью допроса и последующего уничтожения. Подпольные националистические организации и формирования. Первое. По имеющимся у нас данным, в тылах фронта действуют следующие подпольные организации польского эмигрантского правительства в Лондоне. Народовые силы Збройни. Армия Краева, созданная в последние недели Неподлеглость, и на территории Литовской ССР, в районе города Вильнюс, делегатура Жонду. Армия Краева, АК, подпольная вооруженная организация польского эмигрантского правительства в Лондоне, действовавшая на территории Польши, Южной Литвы и западных областей Украины и Белоруссии. В 1944-1945 годах, выполняя указания Лондонского центра, многие отряды АК проводили подрывную деятельность в тылах советских войск, убивали бойцов и офицеров Красной Армии, а также советских работников, занимались шпионажем, совершали диверсии и грабили мирное население. Нередко аковцы были обмундированы в форму военнослужащих Красной Армии. Ядро перечисленных нелегальных формирований составляют польские офицеры и подофицеры запаса, помещичьи буржуазные элементы и частично интеллигенция. Руководство всеми организациями осуществляется из Лондона генералом Сосенковским через своих представителей в Польше генерала Бур, графа Тадеуша Комаровского, полковников Гжегожа, Пилчинского и Пиль, Фильдорфа. Как установлено, лондонским центром польскому подполью дана директива о проведении активной подрывной деятельности в тылах Красной Армии, для чего приказано сохранить на нелегальном положении большую часть отрядов, оружия и все приемы передаточной радиостанции. Полковником Фильдорфом, посетившим в июне сего года Виленский и Новогрудский округа, даны на местах конкретные распоряжения. С приходом Красной Армии а. саботировать мероприятия военных и гражданских властей, б. совершать диверсии на фронтовых коммуникациях и террористические акты в отношении советских военнослужащих, местных руководителей и актива, в. собирать и передавать шифрам генералу Бур, Комаровскому и непосредственно в Лондон сведения разведывательного характера о Красной Армии и обстановке в ее тылах. В перехваченной 28 июля сего года и дешифрованной радиограмме Лондонского центра
всем подпольным организациям предлагается не признавать образованный в Люблине Польский комитет национального освобождения и саботировать его мероприятие, в частности, мобилизацию в войско польское. Там же обращается внимание на необходимость активного ведения военной разведки в тылах действующих советских армий, для чего приказывается установить постоянное наблюдение за всеми железнодорожными узлами. Наибольшую террористическую и диверсионную активность проявляют отряды «Волка», район Рудницкой пущи, «Крыся», район города Вильнюса, и «Рагнера», около 300 человек, в районе города Лида. Второе. На освобожденной территории Литовской ССР действуют скрывающиеся в лесах и населенных пунктах вооруженные националистические бандгруппы, так называемые ЛЛА, именующие себя литовскими партизанами. Основу этих подпольных формирований составляют белоповязочники и другие активные немецкие пособники, офицеры и младшие командиры бывшей литовской армии, помещичьи, кулацкий и прочий вражеский элемент. Координируются действия указанных отрядов Комитетом Литовского национального фронта, созданным по инициативе германского командования и его разведывательных органов. Согласно показаниям арестованных участников ЛЛА, кроме осуществления жестокого террора в отношении советских военнослужащих и представителей местной власти, литовское подполье имеет задание вести оперативную разведку в тылах и на коммуникациях Красной Армии и незамедлительно передавать добытые сведения, для чего многие бандгруппы снабжены коротковолновыми радиостанциями, шифрами и немецкими дешифровальными блокнотами. Наиболее характерные враждебные проявления последнего периода. С 1 по 10 августа включительно. В Вильнюсе и его окрестностях, преимущественно в ночное время, убито и пропало без вести 11 военнослужащих Красной Армии, в том числе 7 офицеров. Там же убит майор войска польского, прибывший в краткосрочный отпуск для встречи с родными. 2 августа взорвана и сожжена водокачка на станции Бастуны. 2 августа в 4:00 в деревне Калитанцы неизвестными зверски уничтожена семья бывшего партизана, находящегося ныне в рядах Красной Армии, Макаревича В.И., жена, дочь и племянница 1940 года рождения. 3 августа в районе Жирмуны, в 20 километрах севернее города Лида, бандгруппой власовцев обстреляна автомашина. Убито 5 красноармейцев, тяжело раненый полковник и майор. В ночь на 5 августа в 3 местах взорвано полотно железной дороги между станциями Неман и Новоельня. 5 августа 1944 года в селе Турчела, 30 километров южнее Вильнюса, брошенный в окно гранатой, убит коммунист, депутат сельского совета. 7 августа в районе села Войтовичи подверглась нападению из заранее подготовленной засады автомашина 39-й армии. В результате убито 13 человек, 11 из них сожжено вместе с машиной. 2 человека уведены в лес бандитами, захватившими также оружие, обмундирование и все личные служебные документы. 6 августа прибывший на побывку в село Радунь сержант войска польского в ту же ночь похищен неизвестными. 8 августа на перегоне Лида-Вильнюс пущен под откос воинский эшелон с боеприпасами. 10 августа в 4:30 литовской бандгруппой неустановленной численности совершено нападение на волостной отдел НКВД в местечке Сиесики. Убито 4 работника милиции, освобождено из-под стражи 6 бандитов. 10 августа в селе Малые Солешники расстреляны председатель сельсовета Василевский, его жена и 13-летняя дочь, пытавшаяся защитить отца. Всего в тылах фронта за первую декаду августа убито, похищено и пропало без вести 169 военнослужащих Красной Армии. У большинства убитых забрано оружие,
обмундирование и личные воинские документы. За эти 10 суток убиты 13 представителей местных органов власти. В трех населенных пунктах сожжены здания сельсоветов. В связи с многочисленными банд-проявлениями и убийствами военнослужащих, нами и армейским командованием значительно усилены охранные мероприятия. Приказом командующего всему личному составу частей и соединений фронта разрешено выходить за пределы расположения части только группами не менее 3 человек и при условии наличия у каждого автоматического оружия. Тем же приказом запрещено движение автомашин в вечернее и ночное время вне населенных пунктов без надлежащей охраны. Всего с 23 июня по 11 августа сего года включительно ликвидировано, не считая одиночек, 209 вооруженных групп противника и различных бандформирований, действовавших в тылах фронта. При этом захвачено минометов 22, пулеметов 356, винтовок и автоматов 3827, лошадей 190, радиостанций 46, в том числе 28 коротковолновых. Начальник войск по охране тыла фронта генерал-майор Лобов.